эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили грозит крайними формами протеста. В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия собираются поставить вопрос об импичменте Анатолию Бибилову. Стрельбой и ранением двух человек отметили в Сухуми Новый год. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями мой коллега Вадим Дубнов.
Пять государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе США и Россия, выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Оно опубликовано, в частности, на сайтах Кремля и Белого дома. Как говорится в опубликованном совместном заявлении, Россия, США, Франция, Британия и Китай, как страны, обладающие ядерным арсеналом, считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков. В заявлении также повторена формулировка, использовавшаяся еще во времена советско-американских переговоров о разоружении. В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Стороны также подчеркнули важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук заявил об уходе в отставку на фоне массовых уличных протестов против сосредоточения власти в руках военных и политического кризиса. В телеобращении премьер заявил, что его отставка даст шанс выйти из тупика и сформировать новый кабинет министров. В тот же день в Хартуме и Омдурмане при разгоне демонстраций сторонников демократических преобразований были убиты не менее двух человек. В октябре военные фактически отстранили Хамдука от власти, задержав ряд министров его правительства. На фоне массовых протестов спустя месяц было подписано политическое соглашение между фактическим руководителем страны генералом Абделем Фатахом Аль-Бурханом и премьер-министром, который вернулся к исполнению обязанностей. Однако Хамдуку так и не удалось сформировать новый кабинет взамен прежнего распущенного военными. В городе Речица в Гомельской области Белоруссии в новогоднюю ночь после задержания сотрудниками милиции умер 27-летний местный житель Дмитрий Усхопов. Родные Усхопова не исключают, что причиной смерти могло быть насилие со стороны милиционеров. Следственный комитет заявил, что смерть не носила насильственного характера. Усхопова, который был нетрезв, задержали за час до наступления Нового года на остановке общественного транспорта. Его увезли в отделение. Утверждается, что при задержании он оказал сопротивление. Спустя несколько часов его привезли в больницу в состоянии комы. Врачи вскоре констатировали смерть. Мать погибшего сообщила изданию «Наша Нива», что на теле сына были следы насилия. Родные Усхопова считают, что в отделении его либо допрашивали и били, либо один раз ударили по голове, либо выстрелили из пневматики. Окончательную причину смерти должна установить экспертиза, заявляют в Следственном комитете. Инфляция в Турции по итогам 2021 года превысила 36%. Об этом сообщило турецкое статистическое ведомство. Турецкая лира начала дешеветь после нескольких подряд снижений процентной ставки Центробанка страны. 20 декабря курс местной валюты пробил отметку 18 лир за доллар. При этом в начале года он стоил около 7,5 лир. За сокращение процентной ставки выступал президент Турции Реджеп Эрдоган. По его мнению, это приведет к снижению инфляции. Эрдоган трижды с лета 2019 года менял главу Центробанка и дважды ноября 2021 года министра финансов. Оппозиция обвинила президента в экономической некомпетентности и призвала к досрочным выборам. Эрдоган все обвинения в свой адрес отверг и сказал, что выборы президента и парламента пройдут по плану в июне 2023 года.
Эхо Кавказа. Новости.
В ряде городов Казахстана проходят митинги в поддержку участников акции протеста в городе нефтедобытчиково Жаназен на западе страны. Они выступают против повышения цен на газ, сообщает радио Азаттык. В протестах в Жаназене участвовали сотни людей. Они пришли к зданию администрации города и перекрыли движение автотранспорта в центре. В этом регионе большинство машин заправляют сжиженным газом. С 1 января цены на него выросли до 120 тенге за литр. Это примерно 21 рубль. Гражданский активист из Жаназена Серик Бактыбойу Абдуллой сообщил, что протестующие требуют снизить цены более чем в два раза. В начале прошлого года стоимость газа составляла 38 тенге за литр, однако затем начала повышаться. 31 декабря стоимость газа в городе достигла 100 тенге. Участников акции протеста поддержали в разных городах Казахстана. В Астане были задержаны 3 человека. В аэропорт Актау стянули автозаки и грузовики. В Алматы были перекрыты доступы главной площади. В этом районе с перебоями работает мобильный интернет, сообщает Сибирь Реалии. Российский бизнесмен Владислав Клюшин, выданный из США из Швейцарии по делу об инсайдерской торговле, может иметь доступ к документам о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и российской военной разведке. По их данным, у Клюшина есть информация о взломе серверов Демократической партии группой хакеров из ГРУ. Агентство пишет, что полтора года назад Клюшин получил от президента России орден почета и публикует фотографию награды, которая, как утверждается, находится в материалах американского суда в Массачусетсе. Кроме того, опубликована фотокопия пропуска Клюшина в Минобороны. Собеседники Bloomberg также утверждают, что у россиянина есть доступ к важным секретным операциям ГРУ за рубежом. Если Клюшин решит сотрудничать со следствием, он может стать ценным источником информации для Вашингтона, считают источники. Вашингтон и Москва публикации не комментировали. Канцлер Германии Олаф Шольц, судя по сообщению немецкой газеты «Бильд», намерен взять под личный контроль взаимоотношения Берлина и Москвы. Таблоид «Бильд» в своей публикации 3 января утверждает, основываясь на собственных источниках, что глава правительства ФРГ рассчитывает на качественно новый старт в отношениях между Германией и Россией. Первая встреча Шольца с президентом России Владимиром Путиным якобы уже готовится. Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер на протяжении 2 недель готовит эти переговоры, которые могут состояться в январе, информирует «Бильд». Ранее 25 декабря 2021 года стало известно, что Йенс Плетнер и спецпредставитель президента России по Украине Дмитрий Козак встретятся в начале января для обсуждения конфликта вокруг Украины.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа, у микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь выдвинул властям ультиматум. После того, как бывшего главу государства перевели из Горийского военного госпиталя в исправительное учреждение в город Руставе, сторонники политика объявили о новом этапе борьбы за освобождение своего лидера. При этом адвокаты заключенного утверждают, что в отношении их подзащитного нарушается закон. Владимир Унанянц о том, с чего начался для Грузии новый 2022 год.
Если права третьего президента Грузии Михаила Саакашвили по-прежнему будут нарушаться, он прибегнет к крайним формам протеста. Об этом заявили адвокаты бывшего главы государства после встречи со своим подзащитным в Руставском изоляторе номер 12. Защита утверждает, что группе независимых врачей по-прежнему не позволяет провести осмотр Саакашвили, несмотря на острую необходимость. Кроме того, адвокаты утверждают, что во время их встреч не соблюдается конфиденциальность, что является нарушением закона. Один из представителей защиты экс-президента Шотату Тутберидзе утверждает, что действия специальной пенитенциарной службы могут привести к необратимому ухудшению состояния здоровья Саакашвили и даже к его смерти. В связи с этим заключенный номер один просил передать через адвокатов ультиматум.
У нас не было возможности вести письменную коммуникацию, что было единственным способом, когда мы были бы уверены, что нас никто не прослушивает. В настоящее время такой возможности нет. У него есть только возможность оставить что-нибудь на столе перед уходом. Если эти проблемы не будут решены до 6 января, и пенитенциарная служба продолжит нарушать права политзаключенного при полном пренебрежении закона, то он прибегнет к крайним формам протеста. В какой именно форме, впрочем, на данном этапе уточнить не могу.
Заявил Тутберидзе. При этом исполнительный секретарь Единого национального движения Коба Накопи утверждает, что хотя Саакашвили находится в очень хорошей политической форме, экс-президент довольно слаб с точки зрения здоровья. По словам представителя ЕНД, политик нуждается в квалифицированных врачах и должен находиться под постоянным наблюдением невролога.
Физически Саакашвили очень слаб, у него проблемы с движением глаз. Очевидно, ему необходимо наблюдение квалифицированного невролога. Он похудел еще больше, то есть потерял в весе больше, чем во время голодовки. Это отражается на его физическом состоянии. Грузинская мечта пытается причинить ему вред. Необходимо привлечь квалифицированного квалифицированный медицинский персонал, но я также хочу сказать, что он очень разумно мыслит и находится в очень хорошей политической форме.
Ранее в Едином национальном движении заявили, что прекращают акцию голодовки в поддержку третьего президента по просьбе самого Михаила Саакашвили. Он призвал участников голодовки отказаться от такой формы протеста, в противном случае пообещал присоединиться к ним. Об этом сообщил председатель партии Ника Мелия.
В этом случае Михаил Саакашвили сам будет вынужден возобновить голодовку, чего нельзя допустить, потому что это приведет к фатальному для него итогу. Поэтому вместе с соратниками мы решили перейти к следующему этапу борьбы, который будет разнообразным и ненасильственным, и продолжится до тех пор, пока в стране не восторжествует справедливость и не прекратится политическое правосудие. Исходя из этого, мы переходим к другому этапу борьбы.
Какому именно Мелия не уточнила, однако одна из лидеров нацдвижения Хатия Деконуидзе отметила, что партия готова прекратить бойкот и вернуться в высший законодательный орган, если будет создана парламентская комиссия по расследованию дела Михаила Саакашвили. Это, по мнению Деконуидзе, особенно важно на фоне упразднения службы государственного инспектора.
Несколько недель назад я разговаривала с Михаилом Саакашвили о создании следственной комиссии. Уже тогда я озвучила, что было бы хорошо создать эту комиссию в парламенте. Теперь, когда служба государственного инспектора была упразднена и у Лонды Таларая больше не будет никаких полномочий, это стало жизненно необходимым. Власти пошли на этот шаг, чтобы предотвратить полное расследование дела Михаила Саакашвили государственным инспектором. Поэтому комиссия по расследованию будет иметь огромное значение. Важно задействовать эту комиссию.
Грузинской мечте на требования Саакашвили пока не отреагировали. Поздно вечером 30 декабря Михаил Саакашвили был переведен из Горийского военного госпиталя в Руставскую тюрьму. В пенитенциарной службе заявили, что медперсонал принял решение выписать Саакашвили из госпиталя еще 27 декабря. Но из-за того, что у бывшего президента из-за волнения наблюдались колебания давления, перевод был временно отложен. Сам Саакашвили утверждает, что его пытались силой отправить в тюрьму. С 19 ноября экс-глава государства находился в Горийском военном госпитале, где проходил реабилитацию после 50-дневной голодовки. Владимир Унанян для «Эхо Кавказа» от Тбилиси.
Депутат парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Джамбулат Мидоев намерен инициировать процедуру импичмента президента. Об этом он заявил на своей странице в сети Facebook 31 декабря, сразу после парламентского заседания с участием Анатолия Бибилова, закончившегося перепалкой с депутатами и угрозами его охранников в адрес народных избранников. Известно, что на инициативу Мидоева уже откликнулись некоторые из его коллег. В перспективах предприятия разбирался Мурат Гукемухов.
Вечером 31 декабря депутат парламента Южной Осетии Джамбулат Мидоев на своей странице в Facebook объявил о запуске процедуры импичмента Анатолия Бибилова. Цитирую. Учитывая умышленные незаконные действия президента Южной Осетии Бибилова А.И., исходя из статьи 72 Конституции, вынужден констатировать, что дальнейшее нахождение на должности президента Бибилова создает угрозу национальной безопасности Южной Осетии. И я объявляю парламентскую процедуру импичмента президента Бибилова Анатолия Ильича. Конец цитаты. Судя по обсуждениям в сети, многие считают это заявление логическим завершением последней в 21 году парламентской сессии с участием президента Бибилова. Парламентарии пытались выяснить, на каком основании президент прислал им на утверждение новую карту Южной Сети, которая на 200 квадратных километров меньше той, что была утверждена декретом о создании автономии в 22 году и указана в первом географическом атласе СССР в 37 году. В ходе дискуссии президент вышел из себя, принялся оскорблять депутатов. Риторику Анатолия Ильича поддержала сопровождавшая его госохрана открытыми угрозами в адрес депутатов. Кто-то из пользователей сети метко назвал эту сессию перформансом президента. Инициатива Мидоева – одна из самых обсуждаемых в эти дни тем в югоостинском сегменте социальных сетей и уступает разве что Новому году. Ее уже поддержали некоторые из депутатов парламента Южной Осетии, среди них Давид Сынакоев.
Вот то, что сейчас произошло и что президент сделал сейчас, вот это тянет на импичмент. Потому что он врет, он ставит под сомнение территориальную целостность, и он действует против интересов государства. И тут по-другому это никак уже не скажешь. Сегодня становится ясным, что в 2019 году можно было предпринять превентивные меры, чтобы на нашу территорию не зашли грузинские спецподразделения, не выставили там пост. Имеется в виду Знаурский район, село Цнелис и рядом с синагогой. Там тоже стоит пост на нашей территории. То есть в двух местах поставили, хотя могли предпринять превентивные меры и не допустить выставления таких постов. Потому что президента предупреждали задолго до этого, за полгода. Парламент направлял ему доклад примерно за 2 месяца до выставления поста. А жители Знаурского района намного раньше. Постоянно были обращения жителей вот этого села, что ведут какие-то работы в лесу со стороны Грузии. И поэтому он знал, что там готовится.
Но Джамбулат Мидоев в своей аргументации больше указывал на историю с картой и попыткой в 2019 году провести новый закон о государственной границе.
Это все звенья одной цепи. Нет никаких документов, по которым бы наша территория была меньше, чем та, которая нам отведена по декрету об образовании Гостинской автономной области. Нет никаких других документов. Не было никаких причин ее уменьшать. При том, чтобы изменять территорию, необходимо согласие народа. А без референдума никто не имеет права изменять территорию. Это записано у нас в Конституции.
Но вы же не можете не понимать, что импичмент обречен. В парламенте за президентом большинство.
Тут самое главное выразить свое отношение к действиям президента по отношению к стране. Выразить свое намерение. Потому что это уже все через край.
Согласно 72-й статье Конституции Южной Осетии, парламент вправе ставить вопрос об отрешении президента от должности в случае совершения им государственной измены или иного умышленного преступления. Описывает Конституция и процедуру импичмента. Вопрос об отрешении президента от должности возбуждается по инициативе не менее 1/3 от общего числа избранных депутатов. Затем, если инициативу поддержат не менее 3/4 депутатского корпуса, то парламент получает возможность ставить вопрос об импичменте перед Верховным судом Южной Осетии. И уже он будет решать, имели место государственная измена и иное умышленное преступление, или не имели. В Конституции есть еще одно условие для импичмента, которое невозможно выполнить. Это заключение Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинений против президента. Но, очевидно, до этого не дойдет. Треть депутатов, а может и больше, готовых поддержать импичмент, Мидоев собрать может. Скорее всего, соберет. Но вот поддержку 3/4 законодательного собрания – это вряд ли. В парламенте простое большинство за президентом. И даже если случится чудо и 3/4 поддержат импичмент, то в Верховном суде, который будет выносить окончательное решение, председательствует Олеся Кочеева, соратник Анатолия Бибилова, побеждавшая с Анатолием Ильичем на парламентских и президентских выборах. И, конечно, Джамбулат Мидоев и те, кто поддержит его инициативу, не могут этого не понимать. Тогда в чем смысл? Их два. Первое – это выражение собственного отношения к происходящему. Маркировка, которую год за годом проводит парламентское меньшинство. Они каждого из представителей большинства заставляют поднять руку и публично выразить свое отношение к происходящему. Фигурально выражаясь, таким образом они пишут биографию или послужной список своих оппонентов, принуждая их расписываться на каждой странице. То есть это задел на будущее, на следующую избирательную кампанию. Второй смысл – более злободневный. В январе после новогодних каникул начинается избирательная кампания на пост президента. И начинается она с обсуждения импичмента президенту. То есть в то время, когда избиратель должен определиться, кому из кандидатов довериться, местные спикеры будут спорить о том, является президент угрозой национальной безопасности или не является. По разгильдяйству он упустил часть территории и едва не отдал Грузии 5% республики, или это было преднамеренное действие. Это не лучший фон для того, чтобы уговаривать избирателя о втором сроке. Проблема в том, что эту дискуссию невозможно победить. Она уничтожает политика самим фактом ее существования. И в этом смысле депутатскому меньшинству импичмент не проиграть. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Даже до сих пор при у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто он, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. На антина доморой.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Наш сухумский блогер Зида Чани анализирует первые события начавшегося 2022 года и дает свой прогноз на ближайшее будущее Абхазии. По ее словам, в этом году станет ясно, удастся ли президенту самопровозглашенной республики установить авторитарный режим, нужный ему, чтобы воплотить в жизнь проекты, о которых Аслан Бжания говорил в своем новогоднем поздравлении.
Новогодняя ночь в Абхазии выдалась громко. Давно не слышала в столице такой массовой стрельбы. Хотя начиналось все вполне добропорядочно, хоть и губительно для экологии, с фейерверков. Но затем в ход пошло огнестрельное оружие. Короткими и длинными очередями, трассерами и даже в такт. И так до самого утра. Но никто не задержан и не избит милицией. А утром, конечно же, из социальной сети стало известно, что стреляли не только в воздух. Сообщалось, что в сухумском ресторане «Гаруда» в результате конфликта высокопоставленный чиновник применил огнестрельное оружие. Следуя принципу презумпции невиновности, называть имя стрелявшего чиновника я не буду. Но ранено 2 человека. Перечислен круг столь же высокопоставленных коллег, принимавших участие в данном торжестве. 2 января об этом инциденте наконец-то скупо сообщила МВД. Из официальной информации следует, что следствию неизвестна личность стрелявшего. Поэтому есть все основания предположить, что дальнейший сценарий будет выглядеть так. Все свидетели откажутся давать показания, пострадавший заявит, что не знает, кто стрелял. Следствие сообщит, что камеры видеонаблюдения вышли из строя и разведет руками. Пользователи соцсетей хитро добавляют, что будет задержан либо шеф-повар, либо те, кто напишет о происшествии. Стоит ли напоминать, что в прошлом году руководство страны проявляло предельную принципиальность в вопросе использования огнестрельного оружия, и прокуратурой в разное время возбуждены уголовные дела против 3 оппозиционных депутатов парламента, которые, по версии следствия, стреляли хоть и в воздух, но общественно опасным способом. Но вернемся к Новому году и его бурному празднованию столь несоответствующему сложному времени. Первые дни этого года стали ярким свидетельством не только выборочного правосудия, но и того, что энергетический кризис никуда не делся. Свет по-прежнему отключают. 14 часов просидели без электричества в первый день Нового года жители Гудаутского района. Так что наш трюк отпраздновать по полной, чтобы повесить все свои проблемы на старый год и выйти гусем из воды, опять не удался. Надо признаться, что он не удавался никому и никогда не случалось, чтобы щедрые угощения и обильные фейерверки повлияли на божество Нового года. Так что в 22-й год мы вступим с грузом проблем, которые надо было решить в прошлом или позапрошлом. Похоже, что они не решатся и в нынешнем, так как плана выхода из кризиса у власти нет. Но есть другие планы, их не оглашают официально, но догадаться несложно. Нас ждет еще большее разделение общества. Основные силы власть бросит на раскол оппозиции и преследование инакомыслящих, и полное закрытие доступа к информации. Этот год, не побоюсь патетики, станет решающим для страны. Станет понятно, позволим ли мы установить авторитарный режим, который так необходим власти, чтобы протащить проекты, о которых говорил президент в своем новогоднем поздравлении. Первый из этих проектов уже стартовал в канун Нового года в узком кругу. Аслан Бжания, по сути дела, поставил Абхазию на счетчик. Бывший губернатор Краснодарского края берет кредит в 20 миллиардов рублей в российских банках под уникальную пицунскую землю в 45 гектаров, чтобы построить на ней жилье на продажу, развлекательный и гостиничный комплекс. Дальше следует информация для наивных о соблюдении экологических норм и рабочих местах. И это, пожалуй, все, во что посвятили общественность. Выход информации строго контролировался пресс-службой президента. Но все равно продажи проговорились, потом провергли, потом уточнили. И на сегодняшний день есть уже 3 противоречащих друг другу заявления по поводу махинации, которые в очередной раз проворачивают на глазах всего народа руководители нашего государства. То ли покупка, то ли бессрочное пользование, то ли аренда, то ли иностранной фирмой, то ли иностранным гражданам, то ли гражданам нашей страны. Из вот этого то ли и формируется недоверие к проекту. Вспоминается история с железнодорожным кредитом, за который должен был расплатиться то ли щебеночный бизнес, то ли дочернее предприятие РЖД. По словам президента Багапши и его команды, лица в команде все те же. Это были очень выгодные инвестиции, которые должны были озолотить Абхазию. По факту расплачиваются абхазские налогоплательщики, которым до сегодняшнего дня неизвестны все детали этой аферы. Ответственности, понятно, никто не понес. Хотя были поддельные документы, подписи и разрешение депутатов парламента никто не спросил. Но надо сказать, что Бжани переплюнул Багапша как минимум в 10 раз. И никаких вариантов расплатиться за счет налогоплательщиков уже не будет. Эта земля уйдет либо банку, либо Ткачеву и компании. А Пицунда станет экспериментальной площадкой для распродажи недвижимости, апартаментов иностранцам и для отчуждения огромной территории. Зачем абхазскому президенту такая спешная распродажа земли в нарушение конституции, законов и вопреки здравому смыслу? С деньгами все понятно. Но есть еще один аспект. Распродавая землю иностранцам, Бжания получает гарантии своего нахождения в кресле. Чем крупнее собственник, тем крепче он будет держаться за организатора незаконной сделки и всеми силами помогать ему удержаться во власти. Поэтому следом за пицунской махинацией следует ожидать решения вопросов, связанных с добычей нефти, продажей энергетической системы и недвижимости иностранцам, повышение цен на электричество и так далее в таком же стиле. Для легитимации этого процесса действующему президенту не помешает и ручной парламент. И совершенно очевидно, что в вопросе изменения системы выборов Бжани не пойдет ни на какие уступки, потому как смешанная система выборов не гарантирует ему, даже при использовании административного ресурса, послушное парламентское большинство, которое будет дружно голосовать за проекты, противоречащие государственным интересам. Было бы наивно верить в готовность президента изменить существующую систему, в которой все просто, как в советском анекдоте про мужика, который предпочитает коллективную ответственность личной. Вызовет ли это все возмущение народа? Или мы готовы к авторитарному режиму и продаже страны? Покажет этот год. Специально для «Эхо Кавказа» и «Светочания» из Сухума.
А сейчас рубрика «Голоса». Ремонт, приобретение автомобиля, путешествия и, конечно, забота о здоровье. Пользователи грузинских социальных сетей поделились с нашим корреспондентом Серго Бригвадзе своими планами и надеждами на 2022 год.
Какие у вас планы на 2022 год?
Планы на этот год такие: не заболеть коронавирусом, быть в целом здоровым. Надеюсь найти в этом году работу получше той, что сейчас у меня есть. Желательно с большей зарплатой. Хотелось бы также работать в удаленном режиме, чтобы обезопасить себя и свою семью, то есть выполнить первый пункт моих планов. Это было бы идеально. Так можно больше времени проводить с семьей, при этом зарабатывать и не бояться, что можешь вернуться домой с ковидом. Вот такие планы, но думаю, в течение года появятся и другие. Планы такие же, что и в прошлом году, и, наверное, в будущем. Идти на работу, возвращаться домой, чтобы отдохнуть. В стране ничего не меняется, социальное положение народа никак не улучшается. Сложно в такой ситуации строить какие-то грандиозные планы. Купить квартиру или машину – это больше мечты, а не планы. Поэтому единственное, на что остается надеяться, это просто не остаться без работы. Никаких больших планов нет.
Я очень хочу слетать на Карибское море, увидеть Карибы, смотреть на знаменитые пирамиды Мексики, посетить Европу, побывать в Германии, в Барселоне, посмотреть мир, новые путешествия.
В 2022 году я хотел бы, чтобы исполнилось много того, что я задумал. Конечно, первое и самое важное, чтобы я не заболел коронавирусом, как, в принципе, и все мои родные и любимые люди.
Второе – материальное. Мне бы очень хотелось сменить в этом году автомобиль. На своем я езжу уже много лет. Было бы хорошо купить машину получше и поновее. В планах и завершение ремонта в квартире. Подобных планов немало. А вообще, я бы пожелал, чтобы качество жизни в Грузии улучшилось и жить стало бы легче.
Я так думаю, что надеюсь, во всяком случае, что этот год будет лучше, чем прошлый и позапрошлый, потому что это связано с такими большими проблемами, особенно в связи с коронавирусом. Поэтому, конечно, есть надежды на этот год. Ну и какие планы? Планы какие могут быть? Конечно, у меня самые большие планы – это увидеться со своими детьми, которые находятся за границей. Потом, может быть, осуществить какие-то свои планы в отношении отдыха, потому что за эти 2 года никак не смогли отдохнуть нормально. Ну и улучшить свое материальное положение.
Вообще я работаю в Абу-Даби, сейчас нахожусь на карантине, а после этого планирую ненадолго вернуться в Грузию. Пока это все мои планы. В сегодняшних условиях никаких долгосрочных планов я не строю. Все равно не получается их осуществить из-за разных ковид-ограничений. После того, как побываю на родине, встречусь с родными и близкими, планирую вернуться в Абу-Даби и продолжить работать там. К сожалению, другие планы пока строить не могу, да и надеяться на хорошую работу в Грузии тоже не приходится. Здесь сложно заработать нормальный день. Вот, в принципе, и все. Больших планов у меня нет. Буду продолжать работать. Посмотрим, что и как будет в будущем.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Если права Михаила Саакашвили по-прежнему будут нарушаться, он прибегнет к крайним формам протеста. Об этом заявили адвокаты экс-президента Грузии после встречи со своим подзащитным в руставской тюрьме. Как пишет «Сова», адвокат Бека Басилая, к примеру, заявил, что группе независимых врачей все еще не позволяют навестить Саакашвили, хотя в этом есть острая необходимость. В то же время, утверждает адвокат, на его встречах с экс-президентом не соблюдалась конфиденциальность, все контролируется, что является нарушением права защиты. В свою очередь, Шатат Утбериза заявил, что действия специальной пенитенциарной службы могут привести к необратимому ухудшению состояния здоровья третьего президента и даже к его смерти. Именно поэтому адвокаты Саакашвили выступили с ультиматумом. Если эти проблемы не будут решены до 6 января, и пенитенциарная служба с полным пренебрежением закона продолжит нарушать права политзаключенного, то он прибегнет к крайним формам протеста. В какой именно форме, впрочем, на данном этапе уточнить не могу. В Сеневальском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне 2 мужчин нашли мертвыми в салоне автомашины. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Осетинского МВД. Вечером в воскресенье, примерно в 17:45, в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что в селе Нокаут Хиновальского района в салоне легковой автомашины были обнаружены 2 трупа предварительно без признаков насильственной смерти. На место происшествия выехали правоохранители, которые установили личности погибших. Ими оказались 2 жителя села Дбет Хиновальского района, 40 и 35 лет, сказали в пресс-службе. В МВД отметили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В МВД самопровозглашенной Республики Абхазия подтвердили, что в новогоднюю ночь в расположенном сухумской гостинице «Гаруда» ресторане был ранен мужчина. Информация о том, что пострадавший доставлен с огнестрельным ранением в республиканскую больницу, поступила в дежурную часть сухумского УВД 1 января в 2:40. В МВД указывают, что мужчина по предварительным данным получил слепое огнестрельное ранение левого бедра. Ранее в телеграм-каналах сообщили, что стрельбу по неподтвержденным данным открыл глава администрации Чунчирского района Беслан Бегвава, а пострадавший певец Тамас Цулуки. В декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии вырос на 0,3%, а годовой показатель достиг 13,9%. Такие данные публикует Национальная служба статистики, передает агентство «Новости Грузии». По данным ведомства, цены в группе продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%, что отразилось на инфляции месяца в размере 0,27%. В Грузии выявлено 943 новых случая коронавируса, сообщается на специальном сайте правительства StopCovid.ge. За последние 24 часа в стране выздоровели 2789 человек. От последствий коронавируса умерли 37 пациентов, пишет агентство «Новости Грузия». На 77-м году жизни скончался 3-кратный олимпийский чемпион в тройном прыжке бывший советский легкоатлет, уроженец Сухуми Виктор Санеев. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Грузии. Санеев выиграл Олимпийские игры 1968, 72 и 76 годов, а также стал серебряным призером Олимпиады 80 в Москве. В начале 90-х годов прошлого века Санеев вместе с семьей уехал из Грузии, где он родился и вырос, в Австралию. Виктор Санеев был назван лучшим спортсменом 20 века в Грузии. Он награжден орденом ног чести Вахтанга Гаргасали первой и второй степеней. Испанская «Валенсия» объявила о выкупе у тбилисского «Динамо» голкипера Георгия Мардашвили, находившегося в аренде с июня прошлого года. Испанский клуб заключил с 21-летним игроком сборной Грузии контракт до июня 2024 года с опцией продления на 1 сезон. По данным «Марка», «Валенсия» выкупила Мардашвили за 850 тысяч евро и прописала в соглашении отступные в размере 20 миллионов, при этом сумма будет возрастать. Кроме того, «Динамо» получит 10% с последующей продажи вратаря. сезоне Ла Лиги Мамардашвили провел 6 матчей, 2 из них на 0, пишет портал Sports.ru. Мамардашвили является воспитанником Академии Тбилисского «Динамо». Проведя сезон в тбилисском «Локомотиве» на правах аренды, он перешел в Валенсию. Главный тренер испанской команды Хосе Бардалас говорил, что игра Мамардашвили стала сюрпризом. Все, что связано с ним, просто отлично.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Подводим политические итоги года в Грузии. Год начался с заявления основателя партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили о своем уходе из политики, втором по счету. А завершился тем, что третий президент Михаил Саакашвили после многократных обещаний вернуться в Грузию сделал это в преддверии муниципальных выборов. Об этих и других самых важных, самых скандальных и интригующих событиях в грузинской политике 2021 года материал Мзии Парисишвили.
Не успела Грузия отойти от новогодних праздничных дней и подготовиться к будням 2021-го, как основатель правящей грузинской мечты Бдзина Иванишвили сообщил, вместе с праздниками и он уйдет из грузинской политики. Такое с ним из Грузии уже было. Иванишвили со своей партией пришел к власти в 2012-м, а через год покинул пост премьер-министра, но потом опять вернулся, чтобы вновь спасти Грузию от нацдвижения Михаила Саакашвили. И вот снова объявление об уходе, но на этот раз, как говорилось в его письме от 11 января, это навсегда. Да так, что основатель партии власти даже запретил своим соратникам просить совета и звонить ему по телефону. Бедзина Иванишвили после того, как грузинская мечта осенью 2020-го в третий раз осталась у власти, свою миссию счел выполненной.
«Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу»,
– написал Иванишвили. Оппоненты расценили восхваляемый представителями партии власти поступок Бедзина Иванишвили ничем иным, как бегством. На фоне политического и экономического кризиса, пика коронавируса и усиленного давления Запада на грузинскую мечту, в другой части оппозиции решили, что Бедзина Иванишвили никуда и не уходит, и даже следует ожидать его официального возвращения примерно через 4-5 лет. А до третьего возвращения Иванишвили продолжить его дело, то есть возглавить партию власти, поручили бывшему спикеру парламента Ираклию Кобахидзе. Он рьяно подхватил знамя грузинской мечты, развивая вместе с ним лютую ненависть и непримиримость к оппозиции, в особенности к нацдвижению. Власть и оппозиция продолжали пребывать в параллельных мирах. Грузинская мечта утверждала, что 10-й созыв парламента не будет однопартийным, а оппозиция даже спустя полгода не собиралась занимать депутатские кресла. Партии власти удалось 29 января отметить промежуточную победу. В парламент вошли представители двух оппозиционных партий. Ради этого четверо депутатов, вошедших в парламент от Альянса патриотов, создали новую партию европейских социалистов. Тем не менее, 2 февраля 2021 в первый день весенней сессии, большая часть оппозиционных депутатов, продолжая протестовать на улице, написала заявление о приостановлении депутатских мандатов. Однако грузинская мечта провалила голосование по приостановлению полномочий 51 оппозиционному депутату. Лидер правящей силы такое решение объяснил желанием дать еще один шанс колеблющимся депутатам из рядов бойкотирующей парламент оппозиции. К их числу не относился председатель нацдвижения Ника Меля. 16 февраля парламентское большинство на фоне острой полемики и шумных акций протеста лишило его депутатского иммунитета. В суде по существу рассматривается дело, по которому Ника Меля проходит в качестве обвиняемого в организации, руководстве и участии в групповом насилии на акциях протеста перед зданием парламента 20-21 июня 2019 года, вызванного визитом российского депутата Сергея Гаврилова в грузинский парламент. Ника Меля с 1 ноября
5-го после октябрьских парламентских выборов в знак протеста против фабрикации и политизации уголовных дел в стране отказался носить электронный браслет слежения и платить залог за условное освобождение. Из-за этого генпрокуратура обратилась в суд с требованием ужесточить меру пресечения и заключить его под стражу. На этом основании парламент лишил его депутатской неприкосновенности. За решением парламента о лишении депутатского мандата Ника Мелия следил из партийного офиса. Оттуда же он обратился к представителям партии власти.
«Вы рабы не Гаврилова, а Бедзина Иванишвили. А чтобы у Бедзина Иванишвили были рабы в вашем лице, его устраивает быть рабом других, Гаврилова и его руководства. Вы как в матрешке. Раб в ней, раб поменьше и так дальше. Раб, раб, раб. Даже ценой жизни я не смирюсь с несправедливостью. Хватит, сколько должно продолжаться вот это осуждение людей якобы именем закона».
Обсуждение темы вокруг попытки властей арестовать Мелия внесло раскол в верхние эшелоны власти. Премьер-министр Георгий Гахария был против силового метода и оказался в меньшинстве. Чтобы как-то повременить с этим шагом, 18 февраля неожиданно для всех Георгий Гахария подал в отставку. Таким образом, на несколько дней тема Ники Мелия стала неактуальной. Грузинской мечте срочно нужно было искать замену Гахария, и выбор снова пал на Ираклия Гарибашвили. С учетом его прошлого периода премьерства и жесткой риторики к оппозиции, сигнал власти был более чем понятным. На конструктивизм и примирение ставку лучше не делать. И уже 22 февраля в парламенте во время утверждения на пост главы правительства Гарибашвили доказал, что в этом направлении за годы отсутствия в политике его отношение к оппозиции не изменилось.
«С этими радикальными, сформировавшимися уже террористами и людьми у меня нет никакого настроя и желания вести разговор, диалог. Я, вся наша команда готовы к диалогу, но с одним условием, что они дистанцируются от этой криминальной, антигосударственной, антиконституционной деятельности».
Уже на следующий день, 23 февраля 2021-го, использовав перечный газ, полиция взяла штурмом здание, где находился лидер Единого национального движения Ника Мелия, и арестовала его. Острая реакция западных партнеров появиться не замедлила. «Это откат от демократии», — говорилось в их заявлениях. А вскоре политическая жизнь разделилась на до и после документа от 19 апреля, которое именуется также соглашением Шарля Мишеля. Председателю Евросовета все-таки удалось усадить за стол переговоров партию власти и оппозицию и предложить такой вариант соглашения, от которого уже трудно было отказаться. Предложенный документ состоял из 5 пунктов: амнистия в отношении всех лиц, проходящих по делу о беспорядках ночи Гаврилова, и 2 последующих ней, а также назначение досрочных парламентских выборов в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти партия власти не сумеет набрать 43% голосов. 19 апреля документ «Путь к прогрессу Грузии» подписали представители правящей партии и оппозиции. В нем было прописано освобождение главы партии нацдвижения Ники Мелия и совладельца телеканалом «Товари» Георгия Руруа, проведение избирательной и судебной реформ и перераспределение полномочий в парламенте. Президент Саломе Зурабишвили выполнила свою часть договора 27 апреля, помиловала совладельца ТВМ «Товари» Георгия Руруа, а уже на второй день, 28 апреля 2021 года, часть оппозиции прервала парламентский бойкот. Крупнейшая оппозиционная партия, за которой числилось более 35 депутатских мандатов, не спешила прекращать бойкот, даже после освобождения своего лидера Ники Мелия из заключения. 10 мая лидер оппозиционного нацдвижения Ника Мелия после выплаты Евросоюзом залога за него в размере 40 тысяч лари покинул Руставскую тюрьму, проведя там почти 3 месяца. Несмотря на такой беспрецедентный шаг со стороны Евросоюза, нацдвижение не соглашалось с пунктами договора Мишеля и не спешило подписывать документ. Из-за такой позиции нацдвижение оказалось под огнем критики западных партнеров с одной стороны и грузинских оппозиционеров с другой, поскольку они, хоть и выступали за освобождение Ника
противники Мелия были недовольны тем, что крупнейшая оппозиционная партия сконцентрировалась на внутрипартийных интересах, чем также тормозила процесс амбициозных реформ судебной и избирательной систем. И этим ловко пользовалась правящая грузинская мечта и судейский корпус. Не дожидаясь судебной реформы, они продолжили процесс подбора и назначения судей Верховного суда и членов Высшего совета юстиции. К концу мая общество дождалось и презентации новой партии Георгия Кахария за Грузию.
Я подал в отставку, потому что партия отдалилась от реальных проблем рядовых граждан. По простой причине. Она почему-то посчитала, что борьба против политических оппонентов – тема гораздо более важная, чем забота о каждодневных проблемах наших граждан. После 8-летнего правления правящая сила свои даже самые большие достижения сравнивала с достижениями 10-15-летней давности, и этим убивала перспективу нашей страны. Я подал в отставку, потому что в какой-то момент партия свои партийные интересы поставила выше государственных.
Заявил на учредительном съезде Кахария, чья партия пополнилась в основном кадровиками из госструктур. И уже в считанные недели она с 10% прочно занимала третье место в рейтингах политических партий после грузинской мечты и нацдвижения. Презентацию партии Кахария на второй день, 31 мая, затмило решение нацдвижения прекратить бойкот в новый парламент, не подписывая при этом соглашение Шарля Мишеля. Опасения наблюдателей и правозащитников о сворачивании с пути демократии были не напрасны. Вскоре, а именно 5 июля 2021 года, грузинская мечта практически поощрила выпады радикальных сил против ЛГБТ-сообщества и журналистов. Погромы, беспорядки и насилие царили на улицах Тбилиси, в ходе которых пострадали 53 журналиста. Вскоре грузинская мечта заявила и об отказе от макрофинансовой помощи Евросоюза, фактически не пожелав бороться с клановостью в судейском корпусе и продолжая процесс назначения судей Верховного суда в Грузии. Спустя 100 дней с момента подписания соглашения между правящей и большей частью оппозиции партия власти официально отказалась и от обязательств по так называемому соглашению Шарля Мишеля. Председатель грузинской мечты и лидер парламентского большинства Иракли Кобахидзе объяснил это так.
Односторонняя приверженность соглашению от 19 апреля оскорбительна для нашей партии. Наши избиратели не простят нам этого. Соглашение от 19 апреля сыграло позитивную роль в развитии политического процесса в краткосрочной перспективе. Спустя 100 дней с его подписания очевидно, что документ выполнил свою миссию и исчерпал себя.
А дальше все пошло по наклонной плоскости. Грузинская мечта по новым правилам стала укомплектовывать состав ЦИК старыми кадрами. Главой ЦИК был избран Георгий Каландаришвили. Ближе к муниципальным выборам был задействован один из главных инструментов мечты в предвыборной борьбе. На улицах крупных городов появились получившие название кровавых билборды с надписью «Нет нациям, нет злу, нет предательству». Часть оппозиционных партий выступали за коалиционное правительство, особенно Ника Мелия, нацдвижение, Элены Хоштария из Дру, из Урабджапаридзе, из Гирчи Больше Свободы. Но они исключали вероятность коалиционного правительства с грузинской мечтой, а заодно и с партией бывшего премьер-министра Георгия Кахария за Грузию.
Не будет никакого принца на белом коне. Будет коалиция разных партий с разными взглядами. Их приход к общему знаменателю путем компромиссов и шагов, которые эту страну поведут вперед.
Утверждал Зурабджапаридзе. В своей победе как в Тбилиси, так и в регионах убеждал общество и сам Кахария, предсказывая после выборов и будущее грузинской мечты.
Убежден, что мечта в такой форме не сохранится. Вот увидите, эти выборы пройдут, и мечта развалится.
На это, видимо, рассчитывал и третий президент Михаил Саакашвили, заочно осужденный на 6 лет и преследуемый еще по 2 уголовным делам. Он неожиданно для всех тайно приехал в Грузию и даже успел выложить несколько видеообращений, как он утверждал, из Батуми. Грузинская мечта, сутки убеждая всех, что это очередной фейк от Саакашвили, устами премьер-министра Гарибашвили сообщила о задержании Михаила Саакашвили.
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и переведен в пенитенциарное учреждение. Наши представители правоохранительных органов на высшем уровне провели задержание разыскиваемого Михаила Саакашвили. Этот процесс был под полным контролем.
Торжественно заявил в 8 часов вечера Ираклий Гарибашвили. Он напомнил общественности, что в 2012 году, 1 октября, когда грузинская мечта пришла к власти во главе с основателем партии Бедина Иванишвили, поэтому долгожданный арест Михаила Саакашвили премьер-министр использовал как повод поздравить в первую очередь Бедзину Иванишвили.
Поздравляю Батону Бедзину Иванишвили с сегодняшним днем, 1 октября, и желаю нашему грузинскому народу мира и стабильного развития нашей страны.
Но так как власти повели себя по отношению к Михаилу Саакашвили потом, многие расценили как демонстрацию политической мести. Возвращение Саакашвили мобилизовало как избирателей нацдвижения, так и грузинской мечты. 2 октября по итогам муниципальных выборов собственную победу праздновала не только партия власти, но и оппозиция. Для грузинской мечты победой было то, что в большинстве муниципалитетах, а их 64, партия набрала большинство голосов и был преодолен 43-процентный психологический барьер. Именно на это рассчитывала оппозиция, поскольку даже после того, как грузинская мечта аннулировала соглашение Мишеля, еще в конце июля все еще считала, что это путевка на внеочередные парламентские выборы. Но главной победой оппозиция считала возможность проведения второго тура выборов в 20 муниципалитетах и во всех крупных городах страны – Тбилиси, Руставе, Кутаиси, Поте и Батуми. Ко вторым турам, назначенным на 30 октября, власти оппозиции стали готовиться, собрав все силы. 14 октября несколько тысяч сторонников третьего президента Михаила Саакашвили потребовали его освобождения из тюрьмы. Сам Саакашвили, начавший с первого дня заключения голодовку, свое освобождение привязывал к победе на втором туре. Он призывал оппозицию к сплочению для победы над грузинской мечтой, а общество к примирению. Но в тот день в автомобиле его активистов, пока они добирались из региона в столицу, летели веники и костыли от представителей этого общества. К жесткой риторике прибегали и лидеры грузинской мечты, называя сторонников нацдвижения уничижительно нациями. Они все время напоминали о преступном кровавом режиме. Поляризация достигла такого пика, что политики, общественники, дипломаты, правозащитники стали писать открытые обращения и письма то грузинским политическим силам, то международному сообществу. Среди них был и Давид Сихарулидзе, бывший министр обороны, представитель НПО «Атлантический Совет Грузия».
Прекращение поляризации означает, что ни одна из сторон не должна говорить об исчезновении другой. Все эти призывы «покончим», «истребим», все, что мы слышим, это разрушительно для страны. Это может привести нас к катастрофе. Это прямая дорога к российскому типу тоталитаризма, как, например, Путин сумел сделать так, чтобы исчезли либералы.
Во втором туре местных выборов, прошедшем 30 октября, 19 из 20 городов победили кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта». И только в Саленджихе выиграл кандидат от оппозиционного единого национального движения. По словам Альберта Джонсона, главы миссии наблюдателей ОБСЕ, второй тур местных выборов 30 октября в целом прошел спокойно и был хорошо организован.
Предыдущие рекомендации ОБСЕ по преодолению ограничений избирательного права и злоупотребления административных ресурсов вновь остались невыполненными.
Подытожил Альберт Джонсон. Второй тур выборов в Грузии не принес стране долгожданного политического мира. Оценка итоговых выборов, прозвучавшая от президента Саломы Зурабишвили 4 ноября, тоже не успокоила общество.
Выборы прошли свободно. Значительно улучшенные результаты оппозиции напрямую связаны со свободным волеизъявлением избирателя.
От нее сторонники оппозиции, между тем, ожидали других шагов, к примеру, помилование третьего президента, что разрядило бы, по их мнению, ситуацию. Но Саломе Зурабишвили еще в день ареста Саакашвили 1 октября ответила на этот вопрос. Нет, никогда, ни при каких обстоятельствах. И так до конца года позиция президента была непоколебима, несмотря на то, что за это время Минюст и пенитенциарная служба попали под огонь критики правозащитников из-за распространения видеокадров содержания Михаила Саакашвили в тюрьме и его насильственного водворения в Гданскую тюремную больницу. Критика шла со стороны аппаратов народного защитника и госинспектора, расценивших все вышеозначенное как нарушение прав человека и заключенного. По всей Грузии оппозиционеры в знак солидарности с Михаилом Саакашвили начали голодовку. Не прекращались и акции протеста с требованием перевода Саакашвили в многопрофильную медицинскую клинику. И лишь на 50-й день голодовки экс-президента Минюст заявил, что Михаила Саакашвили доставят в Горийский военный госпиталь. После прекращения голодовки Михаил Саакашвили по мере восстановления сил стал активно выдвигать и свою политическую повестку дня. Идеи и тезисы Саакашвили не воодушевили большую часть оппозиционного спектра, и в тех партиях, которые во время голодовки экс-президента вместе с нацдвижением требовали его перевода в гражданскую клинику, четко дали понять ни к инициативной группе по освобождению Саакашвили, ни к планируемым акциям протеста в его поддержку они присоединяться не намерены. Об этом сказала депутат-лидер республиканской партии Хатуна Самнице. Компания Free Миша, то есть за освобождение Миши, касается сторонников Михаила Саакашвили, нацдвижения. И это не входит в повестку дня большей части остальной оппозиции. Думаю, это увидел и третий президент, потому предложил ввести по этому вопросу отдельную кампанию. Что же касается нашей повестки дня, то она заключается в том, чтобы добиться внеочередных парламентских выборов. Но четкого плана у оппозиции нет. После выборов от мандатов отказались лидер Гирчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе и лидер Лейлу Мамука Хазарадзе. Против последнего и его однопартийца Бадри Джапаридзе в суде возобновили слушания по делу об отмывании денег. Дело оппоненты власти считают политизированным и не исключают в ближайшем будущем очередных шумных задержаний оппозиционеров. Сам Саакашвили, выступив в суде 29 ноября и 2 декабря, а потом и через соцсети, продолжал проталкивать идею всеобщего примирения, политической амнистии, при этом не забывая в ультимативном тоне обращаться к грузинской мечте с советом поскорее одуматься. Ему ответил лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе.
Основа примирения – это покаяние, а мы не видим никаких признаков этого, особенно со стороны Саакашвили. Он очень часто угрожает, а когда виноватый угрожает, разговоры о примирении излишни. Они должны признать и покаяться в своих преступлениях, в том числе и в том тяжелейшем коррупционном преступлении, о котором говорилось на последнем судебном процессе. В таком случае теоретически возможно начать думать о примирении, но у нас по этому поводу нет никакой надежды и оснований для оптимизма.
И к концу года президент Саломе Зурабишвили четко дала понять, что не собирается встречаться со сторонниками экс-президента по поводу его помилования. Тем не менее, президент Саломе Зурабишвили, выступая 10 декабря на саммите демократии, организованном президентом США Джо Байденом, неожиданно заявила: «Как президент Грузии я обязуюсь инициировать инклюзивный процесс, общенациональную дискуссию с участием всего общества, чтобы найти способ достичь общего понимания нашей новейшей истории, помочь преодолеть боль и двигаться вперед». Многие посчитали тогда, что это было сказано для сохранения имиджа Грузии и лично самого президента в глазах западных партнеров. Михаил Саакашвили не преминул воспользоваться сказанным и пригласил Саломе Зурабишвили, а с ней и четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили на встречу с ним в корейском госпитале. Георгий Маргвелашвили согласился, а после встречи с Михаилом Саакашвили 27 декабря 2021 он убедился в следующем.
Человек, находящийся здесь в заключении, для меня определенно узник Путина.
Такого жеста не ждут со стороны Саломе Зурабишвили. В конце 2021 года сторонники идеи о необходимости возвращения Михаила Саакашвили на родину, а также ухода из политики Бедзины Иванишвили оказались буквально в смысле у разбитого политического корыта. Педина ушел, Миша вернулся, а Грузия и ныне там в глубоком политическом кризисе при крайней поляризации общества. Зия Фарисичули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на Эхе Кавказа. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.